гость в студии.
Доктор Быков в сериале «Интерны», автор сценария к культовому фильму «ДМБ» и священник Русской Православной Церкви, добровольно приостановивший свое служение. Все это Иван Охлобыстин, известный кинорежиссер, сценарист и актер, раскритиковал феминисток, рассказал комсомолке, почему погибнет западная цивилизация и как Россия в конце концов объединит всех. Интервью Ивана Охлобыстина журналисту «Комсомольской правды» Елене Бодуэн слушайте прямо сейчас.
Многие же начитываются интернета, да, и начинается вот это вот все феминистское движение, очень активно, да, там разные движения против...
В России это вообще чушь, потому что в России всегда женщина обожествлялась. У нас же родина-мать, а не отец-чернозем. У нас как бы не относились к женщине, ну, как вот там, что там мужики в деревнях, там ходили легенды, что и побил жену, бьет, значит, любит. Но там против этого еще масса всяких жена... Как правило, сварлива, а не муж. То есть жена точит. А примеры, что муж был сварлив, но это, я не знаю, немецкая сказка.
А рыбаки и рыбки, даже сказка.
Да,
даже...
да, гоняла его туда-сюда. То есть у нас, в принципе, баш на баш. Соу-соу, как говорят они, туристы. Вот. А что касается отношения к женщине как таковой, ну, всегда это обожествлялось. Это на уровне древних языческих божеств сама женщина, статус у нее такой. Поэтому бороться с женщиной в России за свои права, ну, это бессмысленно. Не бессмыслица, это желание, чтобы тебе доверили носить тяжести. То есть зачем бороться за право носить тяжести? Женщина не должна носить тяжести.
А с чем это вообще связано? Сейчас же все...
Сейчас очень многое ни с чем не связано. Сейчас очень много связано с тем, что называется хайпом. Ничего не значащее слово и на заимствование, не имеющее в себе этимологического смысла для применительно к нашей такой культурной среде. Может быть, кто-то там из... Я тоже, кстати, удивляюсь, почему это у англосаксов вот в просвещенной Европе вот так стал вопрос, кто их там особо чмурил. Мне кажется, просто мужики там обабились... Баба вожжи у той, как узда изо рта выпала, и все, и понеслось. Женщины, они же энергичные. В них заложено вырастить, родить, вырастить, защитить, заставить, значит, кобеля работать, там, охотника добывать, и все остальное. Движущая сила. Я у нас с Васей, предположим, вот Васе 17 лет. Я говорю, Вася, там он с девочкой дружит. Я говорю, ты помни, когда что, ну вот, когда завяжутся какие-то отношения, ты будешь жениться, что прежде всего... Там несколько параметров нужно иметь в виду. Ты должен любить раз и навсегда, и без этого не сложится, потому что самое интересное начинается уже на поздних сроках знакомства. А потом, помимо красоты, обаяния, там, я не знаю, что можно еще в качестве положительных черт будущей жены, ты должен помнить, что мы женщину выбираем для того, чтобы она нас спасла. От нас самих, потому что мужик гибнет от страстей, а женщина от равнодушия.
Все же вы насколько строгие сами по себе отец?
Я не строгий, я перед девками бессилен, потому что они мне как бубликом на палочке вертят. Я могу, но у меня характер такой, я взрывной, но большую часть, 90% я спокойный. У меня такой дау по жизни, то есть мне нравится, что происходит вокруг, я предпочитаю жить здесь и сейчас. Не потому, что следует каким-то установлениям восточным, там, древним восточным мудростям к вечеру всегда темнеет, а потому что, ну и прошлое и настоящее вершится в данный момент. И о прошлом и настоящем мы вспоминаем сейчас, и рассматривать жизнь вне текущего момента бессмыслица. Дети, не надо их требовать от них, искать от них то, чего нет. Дети просто недоразвитые взрослые, и все. Если взять домострой, тот же самый, его все критикуют, якобы там зловещие, какие-то зловещества, злоумышления написаны. Нет, нет, очень симфонически распределено. Просто прочесть надо, не критиковать, не читая, как у нас делают, не читал, но скажу. Мужчине принадлежит внешний мир, ну, потому что это там из глубин веков. Он знает тропы охотничьи, он знает, где яма с ловушкой, он знает, где мишка спит. И женщина ему должна доверяться, когда они выходят во внешний мир. Она под его защитой, под протекцией, протекторат мужчины. А когда дома, разумнее ему подчиняться, потому что она знает, что, где, когда. В темноте он не сядет на горячую сковородку, не нажрется клея вместо киселя. И вот такие простые вещи. И там симфония тоже. То есть к женщине у нас всегда хорошо относились. А такой спред феминизма, мне кажется, это какое-то просто культурное упущение от переизбытка. Просто человечество стало мирно и сыто жить. И появилось очень много свободного времени. Ну, надо вернуться к каким-то, мне кажется, в этой области, вернуться к каким-то традиционным ценностям, предположим, где замуж женщина должна ходить девочкой. Потому что это самое дорогое, что она может преподнести, не деньги важны, не родители, а вот именно вот чистоту. Это ставит в такой, в ответ, это повышает ответственность, меру ответственности у мужика уже. Потом желательно, чтобы друг на друга, как вот собаки преданные, смотрели и старались, чтобы, ну это как в сексе. Постарайся сначала сделать партнеру приятное, и уж потом он точно все сделает для тебя еще приятнее. То есть это полная отдача, полное раскрытие, без ничего. Мы пришли в церковь. Нам повезло, но Господь целует намерение, как поговорка. Мы сразу попали к хорошему священнику, и вот до сих пор мы ходим к нему. И вот сколько уже мы жена, 23 или 24 года женаты. И вот все это время мы, как верные прихожане, и были тысячи поводов для того, чтобы устроить скандалы, там, раздрязгаться окончательно. Но ему удавалось найти какие-то, казалось, вот все пропало, и мы обращались к нему, и ему удавалось найти слова, необходимые для того, чтобы опять произошло притерка, примирение.
То есть это выходит одна из тех самых скреп, о которых сейчас говорят. Да. Сейчас говорят скрепы, да, как бы вот. А что еще, кроме, скажем так, веры, является нашими русских людей скрепами?
Ну, вера. Русский человек, это православный человек, все-таки в большей своей части. Бог ничего не делает случайно. Нет ничего более постоянного, чем случайное. Квантовая физика, в квантовом веке живем. И поэтому, если я живу в России, разумеется, мне логичнее быть православным. Я не могу никак это мотивировать. Ни богословски, ни интеллектуально, ну вот никак. Это вот по факту бытия. Вот так есть, иначе фиг его знает, как должно быть. Потому что те люди, которые дают какие-то такие явственные рекомендации, мне только так и только так, и никак иначе. Ну, как правило, они либо лгут, либо у них какие-то психические аномалии. Но чаще лгут. Но бывает, что такое совпадение. Мы тоже осекались на таких учителях как безапелляционных мнений, там, СПОК. Почему мы не прочитали его биографию? Почему мы какое-то время пытались там следовать каким-то советам? Чуть одного ребенка мы не погубили. Он сам, собственно, дети его сдали в дом для престарелых, а особо там о нем не заботились. Так что он педагог никакой. Брать наших известных психологов, один в дурке закончил, другой закончил какое-то двериничье, венерическое заболевание, как в страшных судорогах. Ну, в общем, не очень хорошо. Надо по результату, по плодам судите дерево сие. А многие решения в жизни приходят, не гармонируя со здравым смыслом. Действительно, какие-то вещи, внешне кажущиеся безумием, а на самом деле более результативные и надежные, нежели установленные программы. Вера, дети. Сразу надо дети. Мы женимся для чего? Если мы только для секса, для чувственных услаждений, для бытовых удобств, вообще в быту удобнее жить одному. И распределяя, с учетом сейчас, что цивилизация на таком этапе развития, что может тебе при наличии средств все обеспечить, а ты можешь заработать это средство для себя одного гораздо легче, нежели это для большой семьи. Если бы у меня не было большой семьи, я не знаю, у меня бы, наверное, был автопарк, самолет, вертолет, 5 домов, из которых бы я скучно переходил из дома в дом и друзей бы возил там чем-то любоваться, какой-нибудь ерундой. А так я не раскаиваюсь, что этого у меня нет. Собственно говоря, я как реально понимаю, что это все бы мне надоело, как человек. Опять же, человек ко всему привыкает, опытом проверенное. Вообще женится для того, чтобы заводить брак, серьезные отношения, чтобы размножаться.
Продолжение интервью с Иваном Охлобыстиным слушайте через несколько минут.
Гость в студии. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Гость в студии.
Доктор Быков в сериале «Интерны», автор сценария к культовому фильму «ДМБ» и священник Русской Православной Церкви, добровольно приостановивший свое служение. Все это Иван Охлобыстин, известный кинорежиссер, сценарист и актер, раскритиковал феминисток, рассказал комсомолке, почему погибнет западная цивилизация и как Россия в конце концов объединит всех. Интервью Ивана Охлобыстина журналисту «Комсомольской правды» Елене Бадуэн слушайте прямо сейчас.
Вообще женится для того, чтобы заводить брак, серьезные отношения, чтобы размножаться. И чем больше детей, тем лучше. Не надо вообще останавливаться, не надо думать. Социум совершенно здесь ни при чем. Возможности, невозможности. Нет задачи, нет решения. А в русских, вот в наших российских условиях это прям в квадрате. Пока не встает проблема, нет решения этой проблемы. Ты никуда не движешься. Русский человек сам по себе, он уже просвещенный. То, к чему идут буддисты всю свою сознательную жизнь несколько поколений, у нас знает и имеет внутри каждый алкоголик деревенский. Он удовлетворен, то, что происходит сейчас, оно как есть, так и нормально. Вот он живет у себя в хлобуде в какой-то, у него ватник, валенки, значит, одноглазая кобыла, и вот и слава Богу, что так. Нет проблем, нет решения. А как только какие-то проблемы поступают, ты сам начинаешь развиваться. Спрашивают у меня, предположим, что там сколько детей, сложно было. Вообще сложно с одним ребенком. С двумя еще такой, ну уже привыкаешь, но а когда три, ты уже в такой ритм входишь, что это вот до такой степени естественно. Я не могу вспомнить, когда нам было сложно. У нас долгое время нечего было толком жрать. Ну, то есть мы ели там чаще всего макароны с лососем. Наш самый такой, гречку.
Ты из банки вот этот, да?
Ну да. Прям идеал. Это было одни из самых светлых, ну, они связаны и со временем, и что и детки маленькие, и прикольные они такие, и все у нас шумно, все у нас весело. Мы это романтизировали как могли. Но мы знали, что где-то существует там целое там, меню того, чего хотели бы мы. Ознакомившись в будущем с этим меню, мы разочаровались и вернулись, в итоге почти вернулись к гречке, ну не почти, а так примерно и происходит. Вот. Потом посты, тоже посты, но это относится к первому пункту, к церковному, как мы с Оксанкой решили. Сейчас мы ждем постов, потому что для нас это повод, вот что официально-то ребята, нам предлагает кто-то на там праздник, их же бесконечно, нас окружает огромное количество людей. А мы отказать не можем. И если бы не отказывали, то это превратилось бы в беспрерывную гулянку, и я бы сам себя убил бы мыслью, что я нифига в течение дня я не сделал, у меня такой характер, и она такая же. А так мы можем сказать, ребята, пост, извиняйте, ну никак. Ну. А чем больше детей, тем легче. И опять же, пример, как бы ни говорили, что женщины раздаются во время родов, но даже раздаются, за собой не следят. Все очень просто. Нас посмотреть на девчонку, вот ее там подружки, хохотушки, алкоголички. Я шучу, я их дразню. Они любят посидеть, выпить. Вот, папе, ну, это в разумных пределах, так же, как путешествовать. Все выглядят прекрасно, все бизнес-вумены, все за рулем, все вот прям и детей полно. И как управляются, я тоже не понимаю. Но оно как-то вот так происходит.
Гость в студии.
Вы сказали, что молодежь сейчас нынче ищет, куда свою энергию приложить. И я заметила, что в последнее время пишут по поводу того, что на митинги ходят какие-то дети, вообще совсем дети, там лет 13-14. Надо вообще детей как-то политически образовывать?
Ну, вообще надо. Мне кажется, что в Министерстве образования засели враги. Я не педагог, конечно, и не могу таких рекомендаций давать, но в школе совершенно вот никак не дается, никаких установок не дается на там, любовь к родине, патриотизм. Они не понимают, что это такое. Видимо, такая запретная тема там, что ли. Потому что я тоже разговариваю там, с Васей, с тем же самым. Он абсолютно уверен, долгое время находил, что патриотизм – это любить только своих, а всех остальных ненавидеть. Я говорю, Вася, это наоборот. патриотизм своих любить и других любить, но просто как приоритеты, вопрос приоритетов. Начать с этого, закончить тем. Взять кинематографиста, путь среднестатистического кинематографиста. Чтобы более-менее получить работу, нужно, ну, самый эффектный, самый простой путь, снять фильм про то, как один милиционер изнасиловал, убил и съел второго милиционера, отвезти это в Канны, с кем-то послать, на, я не знаю, посылкой послать туда кассету, чтобы те удивились, как они точно знают Россию, подтвердили свое мнение о России. И ты стал номинантом, тебе ничего не дадут, конечно, но дадут вообще хорошо. Тогда ты имеешь уже возможность на одном из федеральных государственных каналов вторым режиссером побыть, или даже тебе дадут снять какой-то сериал, после чего ты купишь подержанную иномарку, уже и у тебя карьера пойдет. То есть у нас изначально построено на предательстве.
Но вы знаете, тут в чем дело, извините, что я вас перебью, правда, в ваших словах есть в том, что у нас в России больше принимают и ценят тех, кто добился какого-то успеха там. А там не принимают наши фильмы с каким-то добрым, хорошим посылом. То есть получается какая-то замкнутый круг какой-то. Тогда, может быть, просто немножко есть смысл систему поменять и не ориентироваться на фестивали те.
Ну, я бы так и сделал, честно говоря. Да, в особенности в это время, когда нас отрицают на всех уровнях. Ну и до этого так было. Я на кинотавре в жюри сижу, рядом со мной француз, который отбирает в Канны фильмы, должен отбирать в Канны. Мы смотрим первый день. Три фильма, чернуха ужасная. Ну, прям вот опять про милиционеров или про каких-то бабок, расчленителей или кровососов, или еще ужасное что-то. Изнасилованные дети, съеденные собачки. Ну, кошмар. Я ему говорю, Жуэй, или не помню какого. Ну, ты же понимаешь, что это ну, не соответствует реальности. Ты 15 лет здесь живешь, уезжать ты, вижу, я не хочешь. Он говорит, да, не хочу, поэтому я вынужден такой фильм отобрать, потому что он коррелирует с теми представлениями, которые вот о нас бытуют на Западе. Если я привезу им фильм нормальный, они скажут, что это, ну, не так, что ты отобрал. Это ты хочешь, что Путину хорошо сделал? Потом говорят, а ну вы особо не запаривайтесь, к вам всегда так относились и будут относиться из соображений такого противостояния извечного имперского толка. Вас показывают за Африкой, где случайно на мобильный телефон нажали кнопку и слонятку сняли. И изумляются, о, у него мобильный телефон, слонятку снял. И про вьетнамцев. Снимают, что, и выясняется, что вьетнамцы говорить умеют. А следом мы идем. То есть в нише этническое кино сразу за телевизионным фильмом про этих про насекомых про каких-нибудь показывают нас. Как, ну, для маньяков, завершение для нас никогда серьезно не воспринимали. То есть изначально существует негласная установка на отрицание нас, какими вот как таковых. Нас не хотят видеть цивилизованными.
Вы, кстати, сказали, что мы обязательно будем участвовать в любом мировом кризисе, но как ни крути, даже без нашего желания нас туда вовлекать будут.
Будут обязательно, потому что если, ну, опять здесь такой имперский синдром. Я когда-то написал произведение, оно называлось «Великая русская национальная антиидея». То есть смысл в чем заключается? У каждой нации есть своя национальная идея. Да. В своем болезненном пике это мировое господство. То есть обязательно доходит культура француза. Дошли до Наполеона, научились вилкой есть, привели всю Бельведер в приличествующее состояние. И давай всех остальных пытаться учить. Потому что культурный народ там другим приняли культуру. И на штыках эту культуру до нас дошли. Чпок нет. Нет никого из них. Немцы. Порядка у нас длинные отношения, кстати, и с теми, и с другими, по большому счету. С немцами еще в большей степени от Петра. Даже до Петра были отношения. Они очень на нас похожи. Они чуть-чуть системнее. Но тоже та же самая проблема, что достигли какого-то культурного вершины, культурного пика, все у них есть, и давай других. Даже у поляков это было, казалось бы, уже хуже некуда. Но то Речь Посполитая, шпикачки умеют делать, значит, других надо научить. И вот их уланы, это, летучие уланы, уря-уря, ну, пока не задохнулись, короче говоря, пока не стали нашей провинцией. Нам всегда приходится эту улаживать про это.
А со Швецией как было? Они же нас ненавидят, люто сейчас, да? У них ни одна газета не выходит без того, чтобы они про нас какую-то гадость не написали.
Так вот, вот российская великая национальная идея. У каждого народа есть своя национальная идея. А наша национальная идея не дать реализоваться ни одной национальной идеи, какого не было бы народа. И представить, что весь мир Божий во всем своем многообразии присутствовал, без единообразия. Мы поэтому и противники глобализации по этой же причине. Мы понимаем, что рано или поздно весь мир будет жить вместе. Нам нужно придерживаться одной какой-то константы. Святая, Святая Русь, мы имеем честь, значит, быть ее гражданами. Нужно максимально поощрять, только без изуверских принуждений, а как-то разумно и личным примером, и детей к этому. Патриотизм начинается со сбора балабаса после шашлыка на прудах. То есть не выкидывать пустые бутылки, а пакет, чтобы с собой забирать, чтобы не загаживать природу. Вот это патриотизм. Уря-уря – это не патриотизм. Уря-уря произойдет, когда война начнется, мы все равно под, что все подружья встанем с удовольствием. Девочки оденут эти чепчики с крестами, с красными, а мальчики бомбы в руки возьмут. С большим удовольствием, если пойдем и умрем за это.
Продолжение интервью с Иваном Охлобыстиным слушайте через несколько минут.
Гость в студии. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Гость в студии.
Иван Охлобыстин знаменит не только ролью циничного и шумного доктора Быкова в сериале «Интерны». В фильме «Царь» Павла Лунгина об Иване Грозном актер сыграл царского шута Васиана, а в картине «Заговор» исполнил роль Григория Распутина. И какой после всего этого Охлобыстин видит роли России в мировой истории? И рассказал, почему сериал «Интерны», благодаря которому Охлобыстин смог построить дом и обеспечить семью, все-таки закрылся, несмотря на высокие рейтинги.
Сейчас склонность 90-х годов демонизировать, это на самом деле не так. Это был ренессанс. Но правда, был он ренессанс и в плохом, и в хорошем. Тогда писались прекрасно. Сколько слез выплакано, я песни под песню Бутусова «Я хочу быть с тобой». Где вот аналог такой песни сейчас? Ее нет. Там или появлялись какие-то, я не знаю, шедевры, и преизобильно появлялись. А сейчас мы живем остатками, либо копиями копий.
Но с другой-то стороны, да, действительно. Но я вот что по поводу веры хотела сказать. Вы знаете, многие же, я не знаю, как вы никогда про это не говорили, многие к вере приходят после какого-то очень сильного страха.
Мы следим за жизнью прихода. Нет такого притока, как в 90-е годы. Тогда людей приводила беда. Это естественно, что люди... Ничего в этом предосудительного нет, что люди за неимением лучшего шли хоть к Богу обратиться. Вообще правильно к Богу приходить из благодарности. Потому что уже то, что ты жив, и руки, две руки, две ноги, два глаза и два уха у тебя есть, это уже повод благодарить Бога за это. А, ну, как приходит, так приходит. Но сейчас молодежь чуть-чуть другими какими-то фактами руководствуется, ищет стабильности, ищет семьи. Но все-таки поиск идет сейчас. Ну, опять же, вот мое общение во время этих выступлений с людьми подтверждает, что мы мало-помалу приходим в какое-то такое более цивилизованное состояние по нашим меркам. Нет, общая цивилизация в общем пока разочаровывает, пока хаос. У нас стабильнее, чем где. Где вот Путина, все ругают Путин. Давайте сравним нашего президента и сравним все остальное. Один в лавандовом браке, то ли гомик, то ли не гомик. Скорее всего, что гомик. Блин, лучше бы, если гомик был, потому что там еще хуже может быть что-то. Значит, в другом варианте, там дама, уже потерянная бывшая комсомолка, либо колхозник, американский сейчас вариант, тоже смешной. Ну, у нас самый приличный спортсмен. В возрасте, ну, блин, банки есть, рыбу ловят, вот, ну как, часы любят. Вот. Так что, опять же, сравнивать, что сейчас происходит в Европе, во Францию сейчас не поедешь. Потому что, ну, во-первых, она уже последние 10 лет загажена и так была. И там они всех не, они как поляки, они всех не любят. У них вот это госчванство перешло на уровень естественного рефлекса. Все хамоватые. Мы приехали с Оксанкой в Париж. Я говорю, два или три дня, я говорю, Оксанка, поехали в романтическую поездку. Фиг с ними, с детьми, надо пожить для себя. Решили мы пожить для себя, Господь нас наказал Францией. Кошмар, слушайте. Ну, не, во-первых, поесть нигде нельзя. Во-вторых, все, все неприветливые, все нахамят. Чего не делать? Переплачивай, не переплачивай. А сейчас к ним приехали беженцы. Сейчас беженцы их начинают вот учить опять культуре. Сейчас мало-помалу они вот с другой стороны культуру начали как
узнавать,
да. И молодцы, что приехали беженцы. А нам это не надо, у нас своего полно, у нас все есть свое. Нафига нам дополнительно это ваххабит? У нас свои есть ваххабиты. Нафига нам масоны? У нас своих полно масонов. Нафига нам фашисты? У нас своих полно. С кого? У нас все свое. Да. Все абсолютно свое. И беды свои, и радости свои. Отдельная мы цивилизация. Вообще мы избранный народ. Раньше были евреи, потом была Византия, а вот потом мы, не надо усложнять. Было, конечно, тысячи всяких. Вот американцы не усложняют, кинули бомбу. Японцы не помнят, кто кинул бомбу. И наши дети не помнят, кто кинул бомбу. Наши дети и японцы теперь уверены, что на Нагасаки и Хиросиме мы кинули бомбу. Ну, по логике. У них как-то такая логика. И вот сейчас спроси какого-нибудь ребенка там, нашего, кто бомбил Японию. Там 90% скажет, что мы.
Гость в студии.
Сейчас Минкульт, мне кажется, не совсем по делу ругает за то, что они откровенно говорят о том, что да, мы сейчас будем в первую очередь пиарить наше кино, а другие фильмы в прокате подождут иностранные. Угу. Нас за это очень сильно ругают, да, за то, что мы хотим продвигать.
А не надо никого слушать. Надо, я не знаю, была моя, ну, я могу быть и не прав тоже, но была все... моя воля, я бы отдельное подразделение... Министерство идеологии, вот насколько это можно, идею, как идеологию, просто надо это сформулировать все как следует, что мы вкладываем в слово идеология, там тоже дикости не должно быть. У китайца я спрашиваю, который, у меня друг есть, его сложно зовут, мы его Саша зовем. Говорю, Саша, а вот ну, китайское кино, вот чем, вот что есть такое своеобразное, такое, что отличает от всего остального, что обязательное в китайском кино? Он говорит, ну вообще у нас большая часть кино снимается на государственные деньги. Обязательное условие в связи с тем, что крупная доля принадлежит государству. Элемент культуры должен быть заявлен. То есть это может быть в эстетике, в одежде, в танце. Вот кино идет, это может быть комедия, может быть трагедия, может, но обязательно где-то пагода, либо национальный танец, либо национальный костюм, либо элементик национальной борьбы, либо вот, ну, что-то такое, что точно показывает, это происходит в Китае.
Ну, как кто-то в Индии танцы. Вот это.
Вы, как в Индии танцы, да. У них это вот обязательное условие. Вот. А второе, в течение фильма обязательно один из главных героев должен либо позвонить, либо зайти, либо съездить кому-то к бабушке, к дедушке, к маме, к папе, к тете. Обязательно родственная привязанность. Тоже это поощряется государством, и это воспринимается как нормально. Им это нравится, самое главное. Вот. Я считаю, что кто-то должен следить. В советские времена цензура приносила много вреда, но она делала и полезные вещи. Очень много ерунды мы не увидели. У нас уж если выходило кино, либо это откровенная лапша была такая, что как малая земля, либо это было то, что нельзя было не выпустить, шедевр. И поэтому мы большей частью на таких избранных продуктах-то выросли. Сейчас этого нет, и сейчас не совсем профессиональный подход к кино, к их производству, потому что главная трагедия заключается в том, что продюсеры получили доступ к видеомагнитофону, посмотрели фильм Фрэнсис Форд Коппола, там, я не знаю, «Крестный отец», и решили, что они точно все знают о кино. И вот они диктуют свои условия, диктуют свои сценарии. Раньше они баб еще всовывали. Но сейчас, слава богу, ума хватает, что как-то так от баб отказались, потому что, ну, больно деревянные все стояли, столбиками стояли отдельно взятыми персонажами. Было ясно, что это от продюсера.
Гость в студии.
Слушайте, когда мы, кстати, с вами в прошлый раз встречались, вы показывали другому какому-то корреспонденту свой паспорт ДНР.
Да.
Что сейчас с ним происходит? Вы, кстати, не ездили туда?
Последний раз мы зимой были. Но они имеют право на жизнь там. Они всю жизнь там прожили. Они имеют право определять, как дальше они будут развиваться. Они в юридическом отношении безукоризненно, это действительно был государственный переворот со стороны, если объективно рассуждать, даже без учета моих вот этих имперских настроенностей. Они столько претерпели, там дети до сих пор в школу из подвалов ходят, из склада, из погребов, чтобы ее ночью не разбомбили. Они имеют право на счастье.
Ну, поедете еще туда.
Обязательно поеду. Обязательно поеду и буду помогать дальше.
А
и
вы что там делаете?
Ну, я стараюсь, когда еду, какие-то полезные. Не просто съесть, чтобы не сафари, чтобы не посмотреть на вспышки. Не порадоваться, что ты жив, а кто-то нет. Там, фильм привезти, церкви помочь, школу построить, там, отремонтировать. А от нас нет... Ну, по понятным причинам никакого импульса ответного мы не можем себе пока позволить. Довольно сложная внешняя обстановка, и поэтому, видимо, невозможно сделать большего, чем делается сейчас. Опять, будь же моя безответственная воля, я бы давно уже там танки стояли бы на уровнях из Харькова, и Харьков был бы наш. Там с удовольствием огромная аудитория, и харьковская, и одесская. И я здесь пересекаюсь все время с ребятами из Одессы. У нас в группе много работает одесситов, и харьковчан. Ну, скоро большая часть Украины-то будет здесь жить.
Гость в студии.
Преимущество деревянного дома есть какое-то перед... Вот таким, я не знаю, это из чего.
Перед каменным?
Да.
У них свои плюсы и свои минусы. И у того и другого нет преимуществ никаких. Они одинаковы. Каменный дом, свои болезни у него. Осаждаться долго может, его отопить сложнее. Ну и преимущества свои. У деревянного такие же. Сейчас живем в каменном. Мне в этом помогли интерны, кстати сказать. По деньгам, что я бы никогда не потянул.
Нет, это вообще не стыдная работа была.
Очень хорошая. Мы заставили, благо с нами согласились продюсер, но адекватный продюсер Славдус Мухаметов, он с нами согласился, что дальше крутить некуда. Мы отсняли 350 чем-то. На каждый день года отсняли по серии. Я в старости обязательно в саду сяду, потому что я не видел, 99% не видел серии. В этот момент я снимался. И где-то мне лет 70-80 будет, я поставлю и целый год буду по серии смотреть, сидеть, пукать, пить пиво и смотреть по серии. И мы пришли к Славе с Сашкой Ильиным и с Ильей Глинниковым, который Монетка и Лобанов. Уже крутиться было некуда. Одно и то же пространство, больничное пространство. Уже людей меняли, уже коллизии все три раза со всех сторон отсняли. Как могли, уже повыпендривались. Вставные истории уже чего только не вставляли. Уже дальше это шапито. И устали сценаристы бедные. И если бы мы продолжили, а там 5,5 лет нас любили люди, у нас очень высокий был рейтинг до самого конца. То есть нам неудобно было перед людьми, что мы разочаруем их. И мы предложили, чтобы досняли последние 10 серий, и это стало художественным произведением. Потому что художественное произведение – это то произведение, где присутствует финал в том числе. А если бы тянули дальше, в течение года это все бы спустилось до слизистых, порнуха началась бы, глупые шутки, бородатые анекдоты, и в итоге бы все плюнули, рейтинги пошли бы на нет, все равно мы бы потеряли. Но мы потеряли бы из-за этого года уважение зрителя, разочаровали бы, а сейчас это осталось добрым, хорошим периодом. Вот люди вспоминают, когда это шло. Да, прикольно завтракать под интерна, легкое, доброе зрелище. Мы пожертвовали следующим годом приработков, понимая, что только так сможем сохранить хорошую память о себе.
Но все-таки истощается придумывалка, я не знаю, как сказать.
Истощается. Количество сюжетов ограничено. Количество коллизий из сплетенных даже сюжетов тоже ограничено. В отрицательные числа, в мнимые числа, как у математики, не уйдешь. Пространство одно. Если еще пространства разные были, либо какая-то была центральная, сквозная, там, детективная, у нас же не детективное расследование было, ну, можно себе представить дальнейшее детективное расследование, но оно тоже конечно. Тоже глаз намыливается, тоже в ситуации, они же тоже подлежат исчислению, они конечны, не может быть чего-то бесконечного.
Вы слушали интервью Ивана Охлобыстина, журналиста «Комсомольской правды» Елене Бодуэн.
Гость в студии.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 00:05 по московскому времени.